Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь, силою Твоего Святого Духа. Да возвеличится ныне благость и милость Твоя к искупленным Твоим на месте сем. Обнови помазание Твое и милость Твою, и позволь нам погрузиться в глаголы вечной жизни. И когда мы будем поклоняться в нашем песнопении и слышании Слова Твоего, да придет свет Твой, и да просветит всякую тьму, и да будут разрушены сатанинские дела в этом служении во имя Иисуса Христа, и да прославится могущество славного имени Твоего, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Thank you. счастливые мгновенья. С той поры, как жизнь стал понимать, первым моим другом утешенья для меня была, конечно, мать. И пусть летят года, метель убилай, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько ты ночей не досыпала, сон наш охраняла и покой. Часто надо мной молясь рыдала, чтоб благословил Отец благой. И пусть летят года, метель убилай, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько раз меня ты охраняла, приносив молитву на уста, со слезами Богу доверяла, чтоб хранил Творец в своих руках. И пусть летят года, метель убилай, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Помоги, Спаситель, в нашей жизни, чтоб достойно матерей ценить, чтобы с детства Богу приводили, научили верить и любить. И пусть летят года, метель убилай, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. И пусть летят года, метель убилай, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. За любовь и доброту твою. Thank you.
Сегодня мы будем продолжать разбор книги Иисуса Навина. Как я сказал ранее, это деяние Духа Святого, как деяние святых апостолов показывает работу Духа Святого в церкви, так книга Иисуса Навина и книга Судей показывает работу Духа Святого среди народа израильского по смерти Моисея. Когда Иисус умер, то Он послал Дух Святой. Когда Моисей умер, то Бог послал Иисуса, сына Навина, который взял все от Моисея и привнес это в народ израильский. Мы остановились на 10 главе. Поразительно, что о чем бы мы ни рассматривали, или как бы мы ни погружались в эту книгу, вся эта книга от начала и до конца, и последующие книги, это просто военная эпопея. То есть война. Война тьмы со светом. Война Духа Святого с Духом тьмы. И в эту войну вовлечены люди. Одни становятся на сторону злого духа, другие на сторону Святого Духа. И не имеет значения, кто эти люди, будет ли это народ израильский или язычники. В 10 главе мы увидели, как язычники или же жители Ханаанской земли стали на сторону Духа Святого, жители Гаваона. Они поняли, что нет другого пути, нужно занимать сторону Божью. И они заняли ее, и Бог почтил их и приблизил их к храмовому служению. Для некоторых, быть может, покажется, что это служение рабства, но дай Бог, чтобы мы все были такими рабами и оказались в храме Господнем. Не каждый израильтянин имел доступ к храму, но жители Гаваона были постоянными служителями храма, и они, что бы ни делали в этом храме, не имеет значения. У Бога не существует особо привилегированной работе в храме. Достаточно то, что вы в храме и исполняете волю Его. И когда мы исполняем волю Его, Он дает нам награду за верность, а не за какое-то почетное, быть может, употребление. Конечно, вы скажете, быть может, работа левита, прославляющего Бога, или священника, кропящего кровью, выше, чем работа этих гаванитян, которые меняли воду, приносили дрова и смотрели за чистотою храма. Но поймите, они смотрели за чистотою храма. И эти жертвы, там не было бы огня, если бы не было гаванитян, не было бы воды. На кого-то должна была лечь эта работа. И нашлись эти люди, которые сказали Моисею и Иисусу Навину, «Все, что вы не скажете нам, сделаем. Если вы скажете нам умереть, умрем. Мы теперь в ваших руках. Мы готовы умереть, готовы жить, готовы быть вашими рабами». И, конечно, они стали и заняли высокую часть. И после этого на них ополчились окружающие 5 царей для того, чтобы уничтожить их за измену. За измену злому духу. Злой дух постарается уничтожить вас. Но Бог быстро вышел навстречу, и весь народ израильский шел всю ночь во главе с Иисусом Навиным. И пришли тогда, когда не ожидали, и Бог предал их. И написано, никогда Бог не был так близко, как в этой битве. В этой битве происходило удивительное. Бог сражался за них и бросал с небес камни. И написано, больше было пораженных камнями с неба, нежели умерщвленных мечом народа израильского. Таким образом, гаванитяне были спасены. 11 глава говорит о том, что когда Иовин, царь Ассорский, услышал об этом, и услышали сие все цари, жившие за морем, к востоку, к морю, что они сделали? Они собрали всех царей. Ассор – это был величественным, славным городом, могущественным городом, владеющим всеми царями. Я не буду прочитывать всю главу. Я буду останавливаться на некоторых местах, чтобы сэкономить время и дать принципы вечной жизни. Бог сказал Иисусу Навину, «Я предам их в руки твои». Они собрались с такой великой силой, и здесь написано, «И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари сии, и пришли, расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем». Но Господь сказал Иисусу, «Завтра я предам тебе все это ополчение». Вот что сделай, когда ты возьмешь их в руки. Коням их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем. Что хотел Бог этим показать? Иисус Навин исполнил в точности. Он пришел и сразился. И 9 стих говорит, и поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, и колесницы их сжег огнем. Не осталось ни одного человека, кто бы спасся из этого многочисленного множества, которым нет числа, как песку на берегу морском. Это были сотни тысяч собравшихся людей, которые превосходили израильский народ численностью во много раз. Иисус Навин потом скажет, один из вас прогонял тысячу. Один к тысяче. Выступить тысяча против 100 тысяч практически невозможно. Но Бог предал все это ополчение. Когда они услышали, мы видим эту войну. Что она нам говорит? Что говорит, почему Бог захотел, чтобы коням были перерезаны жилы и колесницы были сожжены огнем? Как и ранее говорил Ханаан, это не мир. Все то, что находится за пределами Ханаанской земли, является миром. Все то, что находится в пределах земли Ханаанской, является религией. И все эти народы, наполняющие Ханаанскую землю, являются прообразом религиозного сброда. Я так и говорю, религиозного сброда. Религиозной толпы, которая распяла Иисуса Христа, защищая свою святыню, свои реликвии, свои традиции, но не Божьи рубежи святости. И поэтому ханаанские народы символизируют силу нашей падшей, отступившей от Бога души, пытающейся усилиться собственной праведностью, служащей идолам, но не Богу, и идолов, называющих Богом. Сегодня традиции святых отцов, предания святых отцов для людей являются гораздо более ценным и святым, нежели слова этой священной книги. И поэтому здесь говорится о силе души. Конь – это символ войны. Душа сама по себе воинственная, она все время рвется к бою. Колесницы – это сила души, быстрое передвижение, машинерия, все то, что мы можем сделать, величие души. Но Бог сказал, я предам вам все это множество, и колесницы не помогут, и кони не помогут. Вы представляете, могущественная конная армия, сотни тысяч сидящие на конях, отличные воины на колесницах, а Израиль на двух ногах. Их немного. Они были меньше вооружены, но почему они победили все это множество? Бог хотел еще раз и еще раз показать, что сила в Духе Святом. Сила не в душе, сила в Духе Святом. Сила не во множестве, сила в Духе Святом. Вот что хотел показать Бог. И Он сказал, я предал вам. Вы знаете, Бог будет предавать церкви своей, и церковь начнет обладать талантами души и силой души. И Бог сказал, жилы, коней, всех перережь. Всю эту воинственность души убери, мне нужна другая воинственность. Мне нужны воины духа, а не воины души. Колесницы их сожги огнем. Это значит, не полагайтесь ни на что, кроме как на мой дух и на мое слово. И написано, Иисус Навин не отступил от этих слов и точно так сделал. Эта 11 глава говорит нам о силе души и о том, как она была дискредитирована Богом, и о величии силы Духа Святого. Заканчивается эта глава словами. Долгое время, 18 стих, вел Иисус войну со всеми семи царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Ивеев, жителей Гаваона, о которых мы говорили в 10 главе. Все взяли они войною, то есть остальные города все были взяты войною. Причина. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вы видите, когда сердце ожесточается человека. Ожесточенное сердце – это признак истребления. Если чье-то сердце ожесточено, что бы ни произошло между вами – но если сердце ожесточенное, значит, оно не право пред Богом. Вы думаете, у Моисея было ожесточенное сердце, когда он призвал Ахана и сказал, «Сын мой, исповедуйся в грехах твоих». Он говорит, «Точно взял я слиток золота и вот эту синарскую одежду, она мне понравилась». И Моисей вынес смертный приговор. но у него не было ожесточенного сердца против Ахана. Я снова и снова хочу показать, если ваше сердце ожесточенно, то это говорит о том, что вам уже нет помилования, либо вы должны встрепенуться и сказать: «Нет, я не буду воевать, это сила души». Колесницы души, то есть все, на что опирается душа, в любой форме будет сожжено. Бог предаст это великое множество. Люди надеются на великое множество, на свое окружение, но Дух Святой исходит совершенно из других источников. Это все будет уничтожено. И здесь говорится об ожесточении. То есть, когда Бог лишает человека покаяния, сердце его ожесточается, становится жестоким. Он возмущается, он начинает упрекать, возмущаться, судить, с чем-то не соглашаться, но не соглашаться с возмущением, с ожесточением. И Слово Божие говорит: причина. Бог намеренно это делает, чтобы предать их заклятию. Итак, все люди с ожесточенным сердцем практически находятся под заклятием. И поэтому я хотел бы сказать христианам: ужаснитесь состояние, если в ком есть такое состояние. Что бы ни произошло, ожесточенное сердце не может вместить Дух Святой. Дух Святой будет жить в других сердцах. Там, где Дух Святой, там есть рубежи святости, и когда вы совершаете их с рвением Господним, но ожесточения не будет. Вы будете делать дело Божие, вы будете сострадать о людях в любом случае, вы будете ненавидеть демонов, но вы будете любить людей. И если люди полюбят демонов, и вы будете уничтожать этих людей, а вы вынуждены будете уничтожать этих людей, другими словами, уничтожать — это не общаться с ними. Когда вы лишаете общения человека с собою, и если вы имеете в себе жизнь и лишили общения человека с собою, вы лишили его жизни с Богом. Жизнь Бога может проливаться только через церковь Иисуса Христа. Нет другого пути. Вы скажете: я знаю людей, которые пришли вне церкви. Таких людей нет. Любой человек, приходящий к Богу, приходит через церковь Иисуса Христа, которая молится в тишине, и о ней никто ничего не знает. Но в небесах Бог покажет, что не было ни одной покаянной души, которая обошла бы церковь и пришла бы независимо от нее. Бог возбудил кого-то из своих детей, через которых протекает жизнь. Он сказал: как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И они молились о тебе, и потому ты пришел и считаешь себя самородком. Ты не самородок. Ты рожденный через церковь Иисуса Христа. Она мать, она Вышний Иерусалим всем нам. Аминь. Слава Богу. Церковь Иисуса Христа является столпом и утверждением истины, и она Вышний Иерусалим и Матерь всем нам. Нету самородков, нету людей, пришедших Бога вне этой Матери Иерусалима, гонимой, оклеветанной, пригвожденной к позорному столбу. Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Но когда Бог положит предел этим людям и ожесточит их сердца, Он не допустит больше покаянию в их сердце, потому что они сроки свои испытали, и теперь они на все смотрят с подозрением. Вы знаете, человек неожесточенный, он никого не подозревает, у него нет подозрительности, пока Бог не откроет. А если он и слышит худой слух, он говорит: хорошо, мы будем продолжать молиться и окружим этого человека любовью. Быть может, он покается. Быть может. Но когда Бог говорит: все, предел, и когда наступает предел, это тогда, когда человек должен быть предан заклятию. И, конечно, эти люди в это время уже ничего не увидят, ничего не услышат. Бесполезно их наставлять на путь. Они отвергли истину. И поэтому стали верить лжи. И здесь говорится: вот почему ожесточенное сердце – это признак истребления. Далее говорится: в то время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе в Хевронии, в Давире, в Анаве и на всей горе Иудиной. И на всей горе Израилевой с городами их предал их Иисус заклятию. Потом мы будем дальше разбирать и увидим, каким образом Иисус это делал. Иисус практически это вождь. Дух Святой это вождь. Это будут делать другие люди. Но здесь ставится имя ответственной личности. Иисус Навин это сделал. И далее мы будем разбирать, что это сделал Енакимов, поражал практически Халев, а не Иисус Навин. Но ставится имя ответственного лица. Иисус Навин поразил Енакимов. То есть это сыны Енаковы, от которых народ израильский пришел в трепет в пустыне. Но Халев не испугался их. И он взял и поместил себя в Слово Божие, которое слышал от Моисея. И когда он был в Слове Божьем, он увидел этих великанов как саранчу и сказал: «Они достанутся нам на съедение, не мы им, а они нам». Но мы будем читать об этом ниже, делая обзор этой святой книги. И далее. «Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте». Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. 12 глава практически будет перечитывать это продолжение, какие земли и каких царей предал. Я не буду зачитывать всю эту главу, сокращая наше время. Это 31 царь. Значит, 31 царский город, и с ним еще много городов в окружении. Каждый царь не обладал только одним городом. Был главный царский город, а потом были другие города. Иисус Навин поразил 31 царя, и Дух Святой поместил имя каждого пораженного. Каждый из этих пораженных сопротивлялся. Каждый из этих пораженных встречал войною Иисуса Навина. Не соглашался с ним. Не хотел признать. Не хотел поверить в победу, он надеялся на реванш, надеялся, что, а быть может, повезет. Вы понимаете, сатанинская идея, когда нам кажется, на что надеются люди, которые пошли против Бога. Я имею в виду людей церкви, не которые ушли в мир, но которые как будто бы хотят остаться в церкви. Одни бьются за то, чтобы остаться в церкви, а их последователи, наоборот, забирают свое членство. Мы хотим, чтобы вы нас не считали членами церкви. Вы не считаете членами церкви, если вы забираете ваше членство. Будьте свободны, никто никого не держит. Как я сказал, одних отлучают, другие сами себя отлучат. Кровь ваша на головах ваших. Мы будем работать и воевать с теми, кто захотят сплотиться вокруг истины. Если вы отвратили от истины слух, это ваша вина. Но здесь Слово Божие как раз об этом и говорит, что перечисляя каждого имя, будет все равно потом засвидетельствовано, как в позорном свете или в славном свете. Обязательно, как здесь Бог каждое имя указал, есть имена, которые сокрыты, и мы сегодня не знаем их. Но в свое время Бог покажет и назовет эти имена. Кто это были побежденными? Как здесь записано имя каждого царя, который не соглашался? Вы знаете, вы скажете, но те люди не виноваты. Тогда и ангелы не виноваты, последовавшие за Херувимом. Однако Бог не бегал за ними и не призывал их. Ну что он вам там говорит, скажите мне? Он представил им возможность, слушайте. И они поверили ему, что Бог лжец, а он Бог. Что произошло недоразумение, практически Бог перестал быть Богом, а Он Бог. И третья часть поверила. Не думайте, что так сегодня нет опасности или не существует встречаться с этими людьми и иметь общение с ними. Это опасно. И поэтому имена эти будут, 12 глава, я не буду читать ее, как я сказал, это перечень пораженных царей. Глава 13 говорит, каким образом распределялись жребии и границы. И здесь говорится о левитах. Здесь говорится о левитах, что левитам не будет удела. Что удел левитов, в этой главе говорится, жертвы Господа удел его. Только колену левийну не дал он удела, это 14 стих, жертвы Господа Бога Израилева суть удел его, как сказал ему Господь. Бог будет неоднократно, иногда в одной главе дважды, указывать на левитов. И мы должны это обратить особое внимание. Почему Дух Святой так указывает? Потому что сатана сделает ставку туда, чтобы лишить левитов жертв. Как только левиты лишаются жертв, их лишается и Бог. Если левит не получает жертву, которая дается Богу, то она отдана уже не Богу. Запомните. Если жертва, которую вы отдаете Богу, не попадает в руки священника, она не попала в руки Бога, значит, она куда-то ушла в другое место. Если вы хотите, чтобы она попала прямо в руки Богу, можете прямо отдавать ее священнику. Кассир – это только подчиненное лицо священника, всего лишь навсего. И поэтому я вновь и вновь напоминаю истину Божью, забытую. Религия постаралась это вычеркнуть. Просто жертвоприношение на нужды церкви. На какие нужды? Бог благословит свою церковь через жертвоприношение, если она попадет к Богу. Если вы правильно посеете, то обязательно Бог благословит вас. Вот это и будет на нужды церкви. Нужды церкви тогда будут удовлетворены, когда Бог будет удовлетворен. А Бог удовлетворяется только тогда, когда его священники удовлетворены и ни в чем не имеют нужды. Аминь. Бог послал своих учеников, и когда они пришли, Он спросил их, имели ли вы в чем-либо нужду? Ни в чем, Господи. Когда Иисус со своей миссией вышел на служение 3,5 года, Он ни в чем не имел нужды. Вы скажете, Иисус голодал. Да, однажды они шли и проголодались, и растирали зерна. Но вы знаете, что в это время в сумке у Иуды были большие вклады людей, которые вкладывали их туда. Целая группа миллионеров того времени ходила и субсидировала эту миссию. Вплоть до управителя царя Ирода, которая, женщина, которая посвятила свое имение и служила Иисусу Христу своим имением, и другие богатые женщины. Мария Магдалина, я не знаю, по какой причине, еще раз говорю, ее сделали блудницей. Она никогда не была блудницей. Это богатейшая женщина своего времени, очень знатная, великая и очень богатая, проводящая жизнь очень целомудренно, но просто была захвачена бесами, одержимая, больная, и Иисус изгнал из нее 7 бесов, но она никогда не была блудницей. Она ходила и служила теперь своими миллионами Иисусу. Пользовался ли Иисус? Да, они были голодны, потому что не было где купить, они проходили полем. Иисус служил, благотворил всем. И здесь говорится, их имена тоже были, как особо подчеркнутые в Евангелии. Но в небесах их имена засветятся совершенно по-другому. И сегодня безымянные святые, которые остаются верны Слову Божьему и продолжают приносить десятины приношения в Дом Божий, я верю, что неизменный в Слове Бог приведет вашу благословенную жатву. В погибитии жизнь вечную здесь также получите. Неизменный в Слове Бог, если вы не ослабеете в вере, то вы получите. Поэтому 13 глава говорит еще о чем-то. Здесь говорится о том, как Израиль поражал и как Израиль получал. Ну вот такие места я хочу прочитать. Всех жителей Бог изгонял и приказал всех жителей уничтожать. Но почему-то не всех уничтожал Израиль. Но об одном уничтоженном в числе 5 мадиамских царей Дух Святой указал. Все города на равнине, с 21 стиха читаю. И все царство Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых. Валаам, загадка теологов. Загадка теологов всех времен. Кто он? Пророк Всевышнего, как он называл себя, видящий откровения Божии. Он действительно видел откровения Божии. И мы говорим, может ли колдун видеть откровения Божии? Может. Прорицатель видит откровения Божии. Это женщина, которая ходила за Павлом и его спутниками несколько дней, пока дух Павла не возмутился, говорила: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения». Она обладала духом прорицателя. Оказывается, пророк Валаам был сатанинским пророком, хотя и видел видение всемогущего, поэтому на себе сказал: «Падает, но открыты очи его». Он знал, кому он служит, он знал, как умилостивить Бога, он знал, какие жертвы приносить. Такие прорицатели очень опасны в народе Божьем, которые говорят вам о ваших согрешениях, которые говорят вам о всем, которые говорят не только о согрешениях народа, но и говорят об откровениях Божьих. Они могут это видеть. Вы скажете, каким путем? Сатана знает все принципы Божьи, и прорицатель – это его дух, который работает в Церкви Божьей. Он совершенно не нужен, чтобы открывать где-то в мире, он помещен в Церковь. Лжеучители, лжепророки. И Слово Божие говорит: и Валаама, сына Виорова, убили мечом сыны Израилевы. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа всех Валаамов мы будем уничтожать. Аминь. Мечом. Меч – это Слово Божие. Во имя Иисуса Христа отлучать их от церкви, если они не повинуются. Я знаю, где дух прорицателя. Я знаю, в каких людях иногда он действует. Он иногда захватывает человека по невежеству, и когда человеку говоришь, он моментально слушается тебя. Но когда он не слушается, это говорит о том, падает, но открыты очи его. Значит, такие люди, они знают, каким образом проклинать. У них есть оружие. Они знают откровения Божьи, они берут их от Господа. Дети Божьи так не схватят, но они хорошо схватят. Я поверну уста Валаама, я возьму их, и он благословит вас. Мы будем читать об этом позже. Но тем не менее, за желание и за то, что это был не Божий дух, и что он не Божьим духом, хотя он говорит муж, который видит видение всемогущего, падает, но открытые очи его. Убили его мечом. Поэтому я думаю, что здесь загадка должна быть раскрыта. Немногие обращают внимание на этот стих. Запомните этот стих, пожалуйста. Иисуса Навина, глава 13, 22 стих. Запомните это место, потому что всякий раз, когда вы встречаетесь с Валаамом, говорят, нет ни одного места в Писании, где бы этот муж назывался ворожеем, или же прорицателем, или так далее. Он называется пророком. Но вот здесь Слово Божие в книге Иисуса Навина назвало этого лжепророка прорицателем. Это говорит о том, что он действительно будет говорить правду. Но только когда вы принимаете правду не из того источника, вы разделите участь с Валаамом. Вы приняли правду, вы приняли откровение, но вы разделите участь с Валаамом. Бог хотел, чтобы его истину провозглашал апостол Павел, а не женщина, одержимая духом прорицания. Чтобы Павел говорил, что мы, рабы Бога Всевышнего, проповедуем вам спасение, чтобы вы обратились от тьмы к свету и от ложных богов к истинному Богу. Он не хотел, чтобы люди с духом прорицателя. И когда я вижу этих людей, вы знаете, эти люди настолько заражены страстью проповедовать, они не могут спокойно сидеть, я хочу сюда. Они лезут за кафедру. Если вы их не выдворите отсюда, ты говоришь свидетельство, он вместо свидетельства выходит: Бог мне открыл. Какой Бог тебе открыл? Разве тебе не ясно? Ты говоришь свидетельство, что сотворил с тобою Господь. А он приходит, пытается учить. Конечно, можно ожидать, можно молиться, но приходит всему конец. Приходит предел, когда Дух Святой говорит: достаточно, Валаам, хватит. Теперь меч Божий пройдет по тебе. Поэтому Дух Святой сегодня очень серьезно обращается к церкви. И церковь сама не способна это сделать, если пастора, которые должны занимать сторожевые посты. Иногда Слово Божие сравнит пасторов с сторожевыми псами, которые не лают, лежат себе спокойно и там расхищают этих овец. Нет. Вы скажете, почему Дух Святой такой плохой прообраз для пастора привел? А почему Дух Святой для Христа такой прообраз привел? Змея. Почему он назвал его львом, когда сатана тоже лев? Почему он привел верблюдом, нечистым животным? Дары Духа Святого пришли на нечистом животном. Для нас очень много будет загадкой, но мы должны просто понимать, что он Бог, и мы никогда не поймем его до конца. Он имеет право оставлять за собою тайну. И в этой главе 33 стихом заканчивается 13 глава. «Но колену Левиину Моисей не дал удела. Господь, Бог Израилев, сам есть удел их, как он говорил им». Видите, как Слово Божие интерпретирует говоря о священнослужителе, что Бог есть его удел. Это говорит о том, что мы отождествляемся с самим Богом, если мы правильно сеем наши десятины и наши приношения пред Ним. Глава 14, она удивительна тем, то есть все эти главы, о которых я говорю, я делаю быстрый обзор книги Иисуса Навина, чтобы не прочитывать и не заострять нашего внимания на том, что не будет нас назидать. 14 глава говорит о том, как Халев будет просить Иисуса Навина, чтобы он разрешил ему изгнать хананеев и сынов Енаковых из Хеврона. В этой главе он пришел к Иисусу Навину и сказал ему, это начинается с 6 стиха, «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонин, кенезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце». Оказывается, это из сердца изошло. У тех людей тоже из сердца изошло, и у него тоже из сердца. Вот почему отсюда исходит зло, и оттуда исходит добро. Все ели одну и ту же пищу, пили одно и то же питье. Все видели то, что Бог не солгал, земля была действительно хороша. Но только то, что было в сердце, показало каждому свое. Так как в сердце Иисуса Навина было Слово Божие, то он через Слово Божие увидел этих великанов саранчой и сказал, «Они достанутся нам на съедение, у меня развивается аппетит». Но у тех не было Слова Божия в сердце своем, они не сокрыли его, и поэтому, когда они посмотрели, то они посмотрели не с Божьей точки зрения, а со своей, и сказали, ого, куда нас Бог привел, земля действительно хороша, куда же Он нас привел, но взять-то мы ее не возьмем. Но Бог сказал, возьмете. И Он говорит, братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. Как важно в точности следовать Слову Божьему. И в это время Халев не испытывал ничего особенно приятного, то, к чему мы стремимся. Когда весь народ поднялся с камнями, чтобы побить Моисея и этих двух свидетелей, Иисуса Навина и Халева, в это время они не испытывали ничего, кроме отчаяния и глубокой скорби и тоски по народу, которого хотели избавить, вести. Они хотели, чтобы народ радовался, а народ стал роптать и кричать, «Вы привели нас сюда для того, чтобы умереть в этой пустыне». И, конечно, они все умерли. Но он точно следовал. «И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». И так вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Как важно стоять на Слове Божьем. Если вы стоите на Слове Божьем, время не мешает. Силы у вас будет столько же, как и тогда, когда вы получили ее. Сила Божья никогда не оскудевает, если вы стоите на Слове Божьем. Обстоятельства изменяются, вы можете постареть. Может, кое-что разрушится, но если вы стоите на истине, на Слове Божьем, вы будете крепки точно так же, как и тогда. И силы будет столько, и зрение будет таким же. Нет, пред Моисеем не стоял тогда просто юноша, это был муж 40 лет. Теперь пред Иисусом Навином стоял тот же муж, выглядел точно так же, как 45 лет тому назад. Не появилось ни одного седого волоса, ни одной морщины. Совершенно не видно, что этому человеку 85 лет. Это не дряхлый старик, сморщенный, спотыкающийся, с неровным голосом. Сила в голосе та же, блеск очей тот же. Все тот же воинственный вид. Он говорит, силы у меня столько же. Я, говорит, такой же, как и тогда, и я могу так же, как и тогда, входить и выходить. Позволь мне пойти на эту гору. Я помню, Моисей говорил, что он дает мне эту гору, я возьму ее. Когда-то он свидетельствовал, они достанутся нам на сиденье, а теперь я хочу лично сам, в бою, с мечом моим, встретиться с этими сынами Енаковыми. Некто говорит, покажите мне молитву к Духу Святому. Нужно молиться Иисусу Христу, нужно обращаться к Отцу. и говорить «Отец» во имя Иисуса. Но запомните, Иисуса больше здесь нет. Вы скажете, что ты говоришь? Я говорю то, что написано. Он сказал, я оставляю вас и ухожу. Иисус, как личность, сидит одесную, то есть по правую сторону Отца. Но здесь Дух Святой, Его заместитель. Он сказал, хотя я и уйду, не оставлю вас сиротами, я пошлю утешителя другого, который будет с вами научить, наставит. И этот утешитель, это сила, без которой вы не сможете ничего сделать. Почему Халев не пошел сам? Он имел Слово Божие, но он обратился к Духу Святому и сказал, Иисус Навин. Вы скажете, это Иисус Навин. Нет, это Дух Святой. Когда вы хотите что-то делать, и у вас есть Слово Божие, вы можете молиться прямо третьей личности Божества, склонить перед нею колени. Это не абстрактная личность, это не просто дуновение и расплывчатая форма облачка, голубь, огонь. Это только символы этой личности. Но это личность, третья личность Божества, которая умеет страдать, тосковать, ревновать, любить и зажигать сердца, которая силою своею сотворила мир. Бог через Дух Святой, через Иисуса, но последняя инстанция Божества, творящая видимое и невидимое, был Дух Святой. И он сказал, разреши мне, благослови меня. Я знаю, многие христиане одержат победу, если последуют Халеву и скажут Дух Святой, я молюсь тебе, у меня есть слово, помоги мне. Иисус Навин – это как раз та личность, которая точно следует, чтобы исполнить слова Моисея. От моего возьмет и возвестит вам. От моего возьмет. Он прославит меня. Иисус Навин не прославляет самого себя. Он вспоминает все время раба Божия, человека Божия Моисея и базируется на нем. Что же говорит ему Иисус Навин? 13 стих. Иисус благословил его и дал в удел Халеву сыну Иефонину Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева сына Иефонина, кенезианина до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириат-Арбы, как назывался между сынами Енака один человек, великий. Но теперь было переименовано Хеврон. 15 глава. Продолжаем наш обзор, у нас еще есть время. Глава 15. Здесь, в этой главе, говорится о том, как Халев приходит из силы в силу и из веры в веру. Здесь принцип в этой главе, как вы можете приходить из силы в силу и из веры в веру. Здесь говорится о жребии колену сыну Иудиных, сынов Иудиных, Халев, сын Иуды. И здесь говорится о том, что ему дается также среди сынов Иудиных особое место, Хеврон. И он ведет войну. Теперь говорится, 13 стих буду читать. «И Халеву, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, Кириат-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон». И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. Это вожди, которых он выгнал, разумеется, выгнал, он победил всех. Что делает дальше? Останавливается ли этот муж? Нет, он не останавливается. Что он делает дальше? Отсюда пошел против жителей Давира. Имя Давиру прежде было Кириат-Сефер. И сказал Халев, кто поразит Кириат-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою в жену, и взял ее Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевого, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их». Халев приходит из силы в силу. Я сейчас объясню, что это значит. Давир – это святилище, святая святых. Он назвал Кириат-Сефер Давиром. Раньше название было Кириат-Сефер – это город книг или город пальмовых листьев. Значение Кириат-Сефер. Но он переименовал его и назвал его Давиром, святая святых. Это непросто. то время как Хеврон является двором. И имя Кириаф-Арбы, хотя имеет имя этого человека, но значение имени говорит о внешнем дворе, в то время как другой город говорит другое значение. Давир, святая святых. Вы часто будете встречаться с этим словом, когда будете исследовать строительство храма. Но раньше этот город был Кириаф-Сефер. Это значит город книг или город пальмовых листьев. Само уже то говорит о том, что город книг, что это был особый город. Здесь было знание о Боге, только о лже-боге. Но они пытались говорить, что это истинный Бог. Но он сказал, истинный Бог живет в Давире, а не в Кириаф-Сефер. Истинный Бог живет во святая святых. И что же он делает? Он не идет уже туда сам. Он мог бы пойти сам. Вы скажете, почему не пошел? Я хочу вам открыть одну силу. Если бы он пошел сам, он не перешел бы из силы в силу и из веры в веру. Вы знаете, кто такая дочь? Что она символизирует? Ахса. Она символизирует душу Халева. Душа Халева полностью подчинялась ему. Дух Святой мне открыл. Ахса здесь символизирует душу этого святого мужа веры. И эта душа была у него как дочь, в полном подчинении своего отца. Но для того, чтобы пойти дальше в Давир и взять город Давир, войти во святая святых, нужно, чтобы душа не была больше дочерью, но чтобы она стала женою победителя. Он сам не мог быть мужем ее, но душа должна была войти в супружеские связи и разделить триумф. А поэтому она должна умереть для отца, чтобы стать женою победителя, человека, который возьмет Давир. И этот человек был из этого же рода, это был его племянник. Это был сын его родного брата, Кеназа. И он сказал, кто возьмет, тому я дам Ахсу, дочь мою. И взял ее Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халелова. Я хочу показать, если вы хотите перейти из силы в силу, и ваша душа подчиняется вам, чтобы душа наследовала большее благословение, она должна умереть и должна подчиняться Богу гораздо глубже. Это все тоже подчинение будет через вас, Богу, но только более глубокое посвящение души, где душа уже сочетается с Иисусом. Гафаниил, сын Кеназа, здесь представляет победителя Иисуса Христа, ибо только он вошел во святая святых, окропив трон Божий своею кровью и сделав его действительно святая святых, Давир. И здесь уже Ахса не была дочерью, она стала женою и разделила всю славу, потому что муж и жена, согласно Писанию, являют одно и разделяют одну славу. И теперь его дочь, а теперь жена Гафаниила, разделила славу. И она сказала, дай мне верхние источники и нижние. Она просила по Писанию, если вы хотите благословения, пусть эти благословения будут и верхними, и нижними. Пусть это будет благословение во всех сферах. Пусть твоя душа преуспевает и твой дух преуспевает, чтобы ты ни в чем не имел нужды. Верхние источники благословения свыше и нижние источники благословения земли. Дай мне эти благословения, Отец, прежде нежели я пойду. И Он дал ей. Вы хотите перейти из силы в силу, из веры в веру, но это все через смерть. Вы знаете, надо умереть для Отца. Вы все еще остаетесь дочерью, но вы уже не подчиняетесь этому Отцу. Теперь вашим повелителем становится другой человек, муж, который становится с вами одно тело. Он не был одно тело со своей дочерью, но Гафаниил стал с ней одно. Если вы хотите, чтобы ваша душа пережила единство с Богом, хотя она и послушна в исполнении воли Божьей, вы делали с ней все то, что вы хотели, и она подчинялась вам. Но теперь нужно умереть для одного состояния, чтобы перейти в другое. Более высокое – это принцип перехода из силы в силу, из веры в веру, лежит через смерть, неоднократную смерть. И теперь в этой же главе еще кое-что говорится. 63 стих. «Но иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сына Иудины, и потому иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня». В каждой главе, где говорится о расселении и об уделе каждому отдельному колену будет говориться точно так же, что каждое колено не изгнало жителей, хотя даже сделало, быть может, их данниками. Я буду говорить немножко позже причину и тайну, заложенную здесь. Они не изгнали их. 16 глава говорит, то есть здесь разделено на главы, но в оригинале не было глав. Здесь просто идет распределение земли, удел. В 16 главе предел Ефрему дается, и удел дается Ефрему. И 10 стихом здесь говорится, так же, как и 63 стих 15 главы, что Иуда не изгнал, а здесь ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань. Когда вам платят дань, значит, они подчиненные, а подчиненных можно уничтожить. Тем более Бог сказал уничтожить эти народы, не оставлять их. Но не оставили их, пусть они остаются и платят нам дань. Легче будет жить, пусть работают на нас. 17 глава, 13 стих. Здесь все идет, то есть, как Бог расселяет и дает им границы, откуда граница, куда идет, но, как я сказал, я экономлю время. 13 стих говорит, что Манассия не изгнал хананеев. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но не изгнали их. Далее сыны Иосифа в этой главе говорится, стали говорить Иисусу Навину, «Почему ты дал мне один жребий? Я очень многолюден. У меня очень много людей, а ты мне дал только один жребий». Но так сказал Бог. Только один. Однако, если вы помните, что Иосиф должен иметь преимущество. Иосиф обязательно должен иметь преимущество. Он не должен иметь один жребий. Первенец всегда имеет двойную долю. Это единственное колено, которое будет иметь два жребия. Иуда, Иосиф. И что же говорит Иисус им? Иисус сказал, если ты многолюден, то пойди в леса. И там, в земле Ферезеев и Рефаима, прочисть себе место, если гора Ефремова для тебя тесна. Сыны Иосифа сказали, не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Вефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изреельской. Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии, ты многолюден и сила у тебя велика, не один. Жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны. Вот что говорит Дух Святой избранным своим. Это только тем, кто имеет утреннюю звезду. Хананская земля, обетование Божие. Но тот, кто имеет утреннюю звезду, он никогда не удовлетворится, что остаются места, захваченные врагом, в то время, когда они принадлежат Богу. Эта вся земля принадлежит нам. И тогда они приходят опять к Духу Святому и говорят, нам тесно. Они не удовлетворены настоящим. Никто не говорит нам тесно. Они говорят нам тесно. Почему ты нам дал так мало один жребий? Ни одно из колен не пришло и не сказало, нам мало один жребий. Дай нам два. Иисус нам говорит, два жребия будет у тебя. Ты возьмешь, но только это будет во время войны. Ты возьмешь войну, и я не могу, у них колесницы железные. Ты возьмешь, потому что сила у тебя велика. Люди, обладающие утренней звездой, у вас сила настолько великая, о которой вы не знаете, вы думаете, что железные колесницы, это машинерия, это раздутое пышное богослужение. Нет, вы возьмете силою Святого Духа. Вы возьмете, сила у вас велика. Глава 18 продолжается разделение земли. И здесь вновь и вновь говорится опять, что левитам нет части. Это 7 стих. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел его. И здесь опять говорится, какие колена получают, где и по каким границам со всеми названиями свой удел. 20 глава, 19 глава также говорит об этом, а 20 глава начинается с городов убежища. И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет слух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред обществом на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой, в дом свой, в город, из которого он убежал. И здесь говорится, что были отделены три города за Иорданом, по ту и по другую сторону, то есть шесть городов. Города-убежища. Я скажу, что это за города. Всякий раз, когда кто-либо из помазанников Господних призывает людей к покаянию, это есть город-убежище, куда вы можете убегать. Ни одно преступление, повторяю, ни одно преступление не может остаться ненаказанным. Ни одно. И для того, чтобы быть ненаказанным, нужно прийти в город-убежище. Мстящий за кровь – это только Бог. Сатана не мстит за кровь. Бог – мститель крови. Он отмстит. И поэтому не имеет значения, если вы не находитесь в городе-убежище, и если вы не исповедали грех свой, и не оставили его, и не пришли на призыв, то обязательно мстящий за кровь убьет вас. Хотя вы сделали по ошибке, вы не хотели грешить, вы мучились, вы не знали, вы были пойманы в тенета сатаны. Но всякий раз, когда представляется возможность покаянию, пользуйтесь ею. Сколько бы ни было этих возможностей, если чувствуете за собой какую-то вину, немедленно в город-убежище. Великий священник уже восстал, и имя Господа крепкая башня. И когда вы приходите туда, вы получаете жизнь. Мстящий за кровь не может убить вас в этом городе, когда вы в имени Иисуса. Спасение получает только тот, кто приходит по Писанию. Не весь мир, а тот, кто придет по Писанию, оставит мир, оставит грехи, исповедует их и придет к Богу. Есть люди, которые приходят к Богу, не оставляя грехов своих. Им нет помилования. Помилование только для тех людей, которые приходят к Нему. Поэтому, если вы находитесь в войне с грехом, не отчаивайтесь. Воюйте с ним и всякий раз на любой призыв приходите. Быть может, это будет ваше счастье и ваша утренняя звезда. Обязательно на каком-либо служении вы получите полную свободу, но держите эту свободу веру и приходите в этот город-убежище всякий раз. Мы будем говорить за Иорданом три города и здесь. Великий и всемогущий Бог дает возможности, и сатана, зная эти возможности, пытался в нашем служении дискредитировать призыв к покаянию. Именно отлученные люди дискредитировали его, говоря, не надо каяться, чего вы выходите, пусть сам выходит. Но слава Богу, города-убежища поставлены, и вы можете приходить, и всякий раз получать свободу, и всякий раз уходить со служения свободно. И когда сатана говорит, а утка, которую ты убил вчера, вы говорите, но барин о ней уже знает. Это одна небольшая быль, когда мальчик нечаянно бросил камень и убил утку своего хозяина, господина. Это увидел повар и сказал ему, не бойся, я не скажу господину, но за это ты должен помочь мне почистить картошку. Мальчик с удовольствием начал чистить картошку. А потом он ему сказал, а теперь наколи дров и принеси, а потом убери это. Он сказал и возмутился, я больше не буду. Но он ему все время говорил, мальчик, а утка? Мальчик, а утка, и бедный мальчик, работая и плача все время, боялся за эту утку. И однажды господин, его увидев, спросил, почему он там работает. И он весь затрепетал. Теперь он подумал, наказание будет еще больше. И он тогда покаялся, упал господину и сказал, я нечаянно убил утку. И он сказал, и ты за это работаешь здесь? Он говорит, да. Он приказал высечь этого повара, а мальчику дал полную свободу. Это был раб мальчик. Это были. Но всякий раз сатана пользуется именно этим термином. Не допускай людей к покаянию. Вы знаете, они развозят такую молву. Он исповедание Не доверяйте ему исповедания, он их рассказывает. Оставайтесь с этой уткой и будьте рабами. А кому? К вам приходить на исповедание. Как я сказал, исповедание – это огласка. Это не тайна. У тех людей, у которых, если я найду нужным какой-то грех огласить, я в этом не согрешаю. Если я нахожу, чтобы показать, какой Бог великий, милосердный, и как Он кого-то простил, в чем-то простил, приводя пример, я в этом не согрешаю. Конечно, есть грехи, которые я не буду никогда объявлять. Но это мое право. Я знаю, какие грехи нужно объявлять и какие не нужно объявлять. Но эти нечестивые люди, ни один из них никогда не исповедовался предо мною. Ни один. Однако они разглашали худую молву, чтобы убить общество Господне. С одной единственной целью. И последовали их разврату люди, которые видели их когда-то развратными, а теперь сами стали в ряду вместе с ними, защищая их мерзость и их ложь. Я говорю, приводя наши такие еще свежие слишком события прошедшего урагана, но Бог сохранил нас и сохранит и далее. Вот почему я здесь остановился на этой главе, на городах убежища. Пользуйтесь ими. Не бойтесь покаяния. Всегда пользуйтесь этим городом убежища. Прибегайте туда, и мститель за кровь сохранит вас. Он не может вас там убить. В Иисусе Христе вы оправданы. Никто не может обвинять вас в Иисусе Христе. И далее здесь, в этой 21 главе, говорится такие слова. «Таким образом, 43 стих, дал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся от самых, и они получили ее в наследие и поселились на ней». И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Здесь говорится, что все сбылось. Но читая дальше, вы увидите, что не все сбылось. Наше время почти что вышло к концу. Я остановлюсь на 22 главе. Но все-таки одну деталь еще затрону. Хотя здесь говорится, все сбылось и Бог не оставил, но в каждой главе, каждому колену, как я читал, но сыны Иудины, но сыны Ефремовы не изгнали таких-то и таких-то. И они живут там до сего дня, даже когда сделались данниками. Я открою вам тайну беззакония. Это начинает раскрываться тайна беззакония. Тайна беззакония здесь тоже действовала. Что это значит? Это значит, кто разумеет, делать добро и не делает тому грех. Что значит делать добро? Делать добро – это значит исполнить волю Божию. Воля Божия – взять землю и уничтожить жителей этой земли, уничтожить этот религиозный дух, стереть память о нем. Но они сделали его данниками. Религия, видя, что она больше не уступает, идет на союз, идет на дипломатические отношения. Если она раньше угрожала вам, воевала с вами, теперь она готова вам платить дань, только признайте ее, то есть не убивайте ее. Признайте за ней право жить, и она будет платить вам дань. Это и есть тайна беззакония. Бог сказал уничтожить, но они не послушались. Непослушание – это тайна беззакония. Иисус Навин взял и те люди, которые были с ним, то, что Бог им дал. Но новое поколение отказалось брать дальше. Они успокоились на уже завоеванном. Никогда не успокаивайтесь на завоевании ваших отцов и ваших матерей. Вы сами должны завоевывать землю. Не успокаивайтесь на завоевании бывших помазанников для вас. Бог откроет вам нечто новое, новый удел, новую землю лично для вас. И это не будет их удел, это будет ваш удел. Бог постоянно будет давать вам новизну, каждому человеку в отдельности. Не останавливайтесь, у каждого своя война. Тайна беззакония начинается тогда, когда человек успокаивается завоеванными позициями и не идет дальше. Он говорит, мне достаточно, я дальше не пойду. А Дух Святой хочет, чтобы мы шли дальше, чтобы мы завоевывали не для себя, а для Господа. Для Господа. Чтобы мы поняли, что Богу очень важно, чтобы вся эта земля была очищена от всех ханаанских царьков, от всех людей, и были все убиты. Я не говорю сейчас о людях, я говорю о идеях, традициях, преданиях, которые не соответствуют этой святой книге. Вот о чем я говорю. Как я сказал, мы утомляемся, я мог бы продолжать дальше. Но на сегодня достаточно. Сейчас мы споем одну песню. Твой город не...